Так, читаем Чаритамриту, Антилила, глава 8, в которой Рамачандра Пури бранит Господа. Текст 1. Я склоняюсь к ногам Кришны Чайтаньи. Кто не желая быть обвинен Рамачандрой Пури в чревоугодии, стал жить в воздержании от пищи. Слава, слава безбрежному океану милости, Шри Кришне Чайтанье, к чьим стопам склоняются Брахма, Шива и все созвездие небожителей. Слава, слава блаженному луноликому Нитянанде, кто связал целый мир путами божественной любви. Слава владыке Адвайте, властной Божьей ипостаси, кто призвал Кришну явиться в мир, дабы даровать спасение всем его живым тварям. Слава, слава верным рабам Божьим под водительством Шивасы, для которых Шри Кришна Чайтанья дороже собственной жизни. Итак, Гаурачандра и ближние его предавались блаженным играм в святой Нилачале. Однажды в благословенный город явился некий саньяси по имени Рамачандра Пури, желавший повидаться с Параманандой Пури и Махапрабху. Парамананда Пури приветствовал Пури Госвами поклоном, тот в ответ крепко обнял его. Вслед за Параманандой Пури гостю поклонился Махапрабху, которого Рамачандра Пури тоже обнял, отметив про себя, что лучезарный саньяси напоминает ему Кришну. Все трое беседовали некоторое время, пока во дворе не появился Джагадананда, пригласивший Рамачандру к себе домой на угощение. Наевшись досыта просада Джаганатхи, Рамачандра Пури обратился к гостеприимному хозяину с довольной улыбкой. «Послушай, любезный Джагадананда, теперь, когда я наелся, ты тоже должен причаститься к благодатной пище». Он усадил Джагадананду перед тарелкой и принялся накладывать ему еду пригоршнями из горшков, приговаривая, что вайшнаву негоже ограничивать себя в святой пище. Когда же Джагадананда, не в силах больше есть, поднялся с места и направился во двор омыть рот и руки, Рамачандра бросил ему с ухмылкой: «Значит, правду говорят люди, что приверженцы Чайтанья – большие любители вкусно и много поесть. Ты же отрешенный муж, негоже тебе предаваться чревоугодию. Разве ты не знаешь, что тот, кто набивает себе утробу, не способен устоять перед прочими соблазнами и порвать узы с этим миром?» Нужно сказать, что за Рамачандрой Пури водилось такое обыкновение. Сначала он подстрекал вайшнавов поесть вкусно и много, а потом срамил их за обжорство. Известно также, что он явился к смертному одру своего учителя Мадхавендры Пури и стал нравоучать его. В последние дни свои Пури Госвами не поднимался с ложа, денно и ношно, взывая к имени Кришны и досадуя со слезами, что жизнь его прошла тщетно, и он так не сыскал себе убежище в Матхуре. «Чего ты рыдаешь, старец?» – сказал назидательно Рамачандра учителю. «Ты ведь должен быть исполнен духовного блаженства, сознавать единый дух. К чему эти слезы?» Святой старик очнулся от полузабытия и ожег гостя гневным взглядом. «Убирайся прочь от меня, мерзавец!» – прошептал он. «Кришна, Кришна!» – взмолился он к небесам. «За что мне такое горе? Ты не принял меня в Матхуре, да еще и этот явился сюда терзать мне сердце. Пропади ты пропадом, уходи с глаз моих. Не дай Бог, в последний миг свой я увижу твой оскал. Тогда мне точно не будет спасения. Я покидаю здешний мир, не найдя пристанища в Кришне. Да еще и эта дрянь взялся поучать меня духовным истинам». Проклятый учителем, Рамачандра Пури, естественно, стал прирастать желаниями мира. Кто стяжает свет духа, тот порывает связь с Кришной. И, как следствие, все время норовит найти изъяны вайшнавах, слугах Кришны. На его смертном одре Мадхавендра Пури прислуживал его близкий ученик Ишварапури кормил его, поил, омывал, выносил нечистоты. Он взывал к имени Кришны и пел о Кришне и его играх при учителе. Он был учителю живым напоминанием о Кришне. Перед самым своим исходом Мадхавендра Пури обнял Ишвара Пури и, благословив, передал ему заветное богатство любви к Кришне. Так Ишвара Пури обратился в бездонный океан любви, а Рамачандра Пури в пустыню, иссушенную хулой против вайшнавов. Ишваре Пури был благословен, а Рамачандра Пури проклят. Учитель мира преподал миру урок. Он передал в мир сокровище чистой любви, и завещанием его были такие слова. «Господи, владыка милый, повелитель Мадхуры, ужель не суждено мне увидеть тебя? Сердце мое тоскует в разлуке, любимый, трепещет душа, заточенная в клетке». Последнее его слово ознаменовало высшую точку любовного переживания – разлуку с Кришной. Так, перед исходом из бренного мира, он посадил семя любви к Кришне в людских сердцах, которое позже проросло в исполинское дерево под названием Шри Чайтанья. Благословен всякий, кто услыхал сию повесть о последних днях святого старца Мадхавендры Пури. Итак, Рамачандра Пури поселился на время в Нилачале, живя, как полагается, по добрым людям и пристанищем для паломников. Он явился к вайшнавам вдруг без приглашения. Он являлся к вайшнавам вдруг без приглашения, как раз во время их трапезы и пристально наблюдал за едоками. Каждое званое угощение обходилось приглашающему примерно в 320 кауди. Иногда вместе с Господом в трапезе участвовали Кашишвара и Говинда. Господь никогда не отказывал доброжелателям, но для этого приглашающий должен был расщедриться на 320 кауди для покупки съестного. С самого дня своего прибытия в Нилачалу Рамачандра Пури принялся следить за Махапрабху, подмечая все его перемещения и знакомства. Через короткое время он знал о Махапрабху уже все, что и в каком количестве тот ест, с кем водится, сколько времени отводит на сон. Однако, сколь ни старался великий блюститель нравов найти в Махапрабху хотя бы одну привычку, недостойную чина саньяси, у него ничего не получалось. Но, наконец, удача улыбнулась ему. Он подметил, что Чайтанья падок до всяких сладостей, что непременно свидетельствует о его прочей чувственной невоздержанности. После такого озарения Рамачандра Пури повадился ходить по дворам и изобличать Чайтанью в глазах горожан, при этом не переставая захаживать в собрание вайшнавов к Махапрабху. Итак, Рамачандра Пури подловил Махапрабху, он сделал вывод. На самом деле он, конечно, не видел, что Махапрабху предается излишествам, но он сделал вывод, потому что в Писании говорится, кто потворствует своему языку, тот распущен и во всей прочей чувственной деятельности. Потому что язык является вратами к грехопадению. После такого озарения Рамачандра Пури повадился ходить по дворам и изобличать Чайтанью в глазах горожан, при этом не переставая и захаживать и собрание вайшнавов к Махапрабху. Завидев духовного брата своего учителя, Махапрабху всегда приветствовал его поклоном. Старец же продолжал искать доказательства своих измышлений. Махапрабху знал, что Рамачандра Пури осуждает его перед людьми, но не переставал оказывать ему почтение. Однажды утром, явившись ко двору Чайтаньи, Рамачандра заметил у Господнего порога снующих повсюду муравьев. Сомнения его рассеялись. Ему стало очевидно, что прошлой ночью обитатель сего дома баловал себя сладостями. Люди добрые. Но если муравьи ползают, то значит, кто-то их привечает сладостями. Сахарком, печеньем и прочим. Вот в Индии, если оставишь съестное, особенно сладкое что-то в комнате, то к утру вездесущие муравьи уже выстраиваются в цепочку и таскают этот сахар. Сахар или какую-то сладость. А к вечеру уже там ничего не остается. Какая-то тропинка живая образуется немедленно. Итак, сомнения его рассеялись. Ему стало очевидно, что прошлой ночью обитатель сего дома баловал себя сладостями. «Люди добрые!» — воскликнул он, указывая пальцем на землю. «Взгляните сюда! Эти маленькие твари неспроста копошатся здесь. Очевидно, прошлой ночью кое-кто позволил себе сладко лакомиться». Рамачандра Пури посмотрел на Махапрабху торжествующим взглядом и, развернувшись, молча вышел со двора. Махапрабху и раньше слышал о недружелюбном к нему отношении старца, но сейчас он убедился в этом самолично. Муравьи возле жилища были доказательством неблагопристойного поведения саньяси. Воистину, кто ищет изъяны, всегда найдет их даже в совершенстве. Смущенный, как провинившийся ученик, Махапрабху призвал к себе Говинду и сказал строго: «Отныне правила таковы. В день я буду есть 1/4 рисового горшка и 5 пригоршней тушеных овощей. Если мне дадут сверх этого, меня вы здесь больше не увидите». Новость эта прозвучала для преданных, как гром среди ясного неба. «Откуда взялся на нашу голову этот проходимец? Зачем он явился сюда? Неужели, чтобы изъять из нас нашу душу?» Сокрушались вайшнавы. «Неужели для того, чтобы изъять из нас нашу душу?» Сокрушались вайшнавы и посыпали проклятиями новоявленного нравоучителя. На следующий день Махапрабху был в званом обеде в доме местного брахмана, когда хозяин увидел, что из всех угощений Говинда отложил для Господа только 5 пригоршней тушеных овощей и 1/4 риса, он горько запричитал и принялся бить себя по голове. Когда же из того количества Махапрабху взял себе только половину, а вторую отдал Говинде, брахман чуть не лишился чувств. С той поры Махапрабху с Говиндой взяли себе в обыкновение делить вышеуказанное количество поровну на двоих. Следуя примеру Махапрабху, вайшнавы тоже перешли на жизнь впроголодь. Однако Махапрабху велел Говинде с Кашишварой не ограничивать себя, а есть как прежде, но не у него на глазах. Через несколько дней Рамачандра Пури снова явился к Махапрабху. Господь по обыкновению поклонился старцу, коснувшись его стоп. В ответ Рамачандра Пури улыбнулся добродушно. «Ты правильно сделал, что ограничил себя в еде. Отрешенному старцу не пристало потакать своей утробе. Я слышал, ты уполовинил свое питание, и вижу, ты изрядно истощал. Так знай, истязать себя тоже негодно. Это тоже противоречит уставу саньяси. Саньяси должен во всем знать меру, не чревоугодничать и избегать излишеств. Только так он достигнет цели на пути познания». Цитата Бхагавад-гита 6.16.17. «У Арджуны не может разорвать узы мира тот, кто переедает, недоедает, спит много или мало, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, кто упорядочил жизнь свою и делает все вовремя, тот непременно избавляется от бед и тревог». Махапрабху ответил смиренно, сложив у груди ладони: «О, учитель, пред тобой я дитя малое. Все, что ты говоришь, я принимаю как высшую волю». Рамачандра Пури молча встал и удалился. В тот же день он узнал, что все вайшнавы из окружения Чайтани, по его примеру, едят вдвое меньше прежнего. На следующий день, когда преданные по обыкновению собрались у Махапрабху, старший Парамананда Пури обратился к Господу с такой речью: «Этот Рамачандра Пури – клеветник и сплетник. Его наветы ничего не стоят, и пользы тебе никакой от того, что ты его слушаешь. Всем известно его коварство. Сначала он накормит жертву до изнеможения. Дескать, нельзя преданному отказываться от просада. А потом принимается ругать его, на чем свет стоит, за обжорство. Ему ничем не угодишь. Бережливого он корит за жадность, щедрого – за расточительство. Для него обычное дело накормить какого-нибудь саньяси досыта, а потом распекать его за нарушение устава. Дескать, от обжорства ты топчешься на одном месте в твоих стараниях. То ему не так, а это ему не эдак. Всю жизнь он только и делает, что следит за другими и выговаривает им, если найдет какую-нибудь слабость. В Писаниях нам даны два запрета – не восхвалять и не осуждать. Шмат Бхагаватам 11.28.1. Не должно хвалить или осуждать чужие поступки и наклонности, но взирать на мир как на, как на единение природы и сознания. Это из поучения Кришны Удхаве. Не должно хвалить или осуждать чужие поступки и наклонности, но взирать на мир как на единое, как на единение природы и сознания. Рамачандра следует первой заповеди. Он никого не хвалит, но совершенно пренебрегает второй, осуждает всех, кто попадается ему на глаза. Между тем последняя заповедь всегда важнее первой. Ибо сказано в Ньяе: из перечисленных подряд правил самым важным является заключительное. Для очернителя один малый недостаток в человеке затмевает сотни достоинств. Да и достоинства людские он легко обращает в недостатки. Не дай Боже кому-нибудь из нас уподобиться Рамачандре Пури. Век бы его не помнить, но я вынужден делать это, потому что он ранит меня в самое сердце. Не слушай его упреки, не истощай себя постом. Приходи к нам на угощение, как и прежде. «Что вы все ополчились на Рамачандру Пури?» – ответил спокойно Махапрабху. Старец говорит истину. Саньяси обязан обуздывать свои чувства. Для монаха потворство языку – величайший грех. Устав саньяси гласит, что есть нужно ровно столько, чтобы поддержать дух в теле. Сколько ни уговаривали преданные Махапрабху вернуться к прежней жизни, он твердо стоял на своем. Теперь на угощение Махапрабху тратилось 160 гауди, и купленные на эти деньги еду преданные делили надвое, а то и натрое. Те из брахманов, кому не дозволялось готовить еду для Господа, покупали угощение в храме. Те же, кто допускался к стряпне, половину готовили сами, половину покупали в храме. Если случалось, что Господа приглашали к себе Гададхар-пандит, Бхагаван-ачарьи или Сарвабхаума, он отменял все визиты в тот день, даже если прежде уже согласился отобедать у кого-нибудь. Настолько послушен он был воле своих близких. Махапрабху явился в здешний мир для радости преданных, и все, что он не делал, он делал для них. Будучи сам себе господин, порой он поступал как обычный смертный, порой как всемогущий бог. Что до Рамачандры Пури, Махапрабху то признавал в нем старшего над собою, то вовсе не замечал его присутствия. Пути Всевышнего превосходят наше разумение. Махапрабху неизменно поступал сообразно своей воле и неизменно прекрасно. Побыв в Нилачале нужное ему время, Рамачандра Пури двинулся дальше в паломничество по святым землям. Преданные ликовали, дождавшись того дня, когда тяжкий камень, наконец, упал с их плеч. Снова вайшнавы воспряли духом. Господь отменил прежние ограничения, вернулись веселые обильные трапезы с пением и танцами. Истинно сказано, кого отверг учитель, тот неизбежно опустится до оскорбления ближних, а вскоре примется поносить самого Всевышнего. Махапрабху не обижался на брань Рамачандры Пури, ибо почитал старца своим наставником. Но нам в назидании нужно знать, к чему приводит оскорбление учителя. Игры Махапрабху сладостней самого сладкого меда. Повести о нем приятны сердцу и уму. Кто внемлет сказаниям о Чайтане, тот обретает сокровище любви к лотосным стопам Шри Кришны. Припав к стопам Шрупа и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию читание Чаритамрита. Так, вот мы закончили восьмую главу. Кто-нибудь хочет возбухнуть в переносном смысле?
Ну хорошо, да-да. Слушайте, у меня вопрос.
Да, давайте.
Я не знаю, может, я или прослушала, или не поняла, а почему они к предыдущей трапезе вернулись? Ну, сначала ограничивали, а что потом случилось?
А потому что Рамачандра Пури ушел, и уже не перед кем было стесняться.
А это лила такая?
А?
Это такая лила, или его изгнали?
Кого изгнали?
Рамачандру. Или он пошел следить дальше за кем-то?
Не знаю, об этом умалчивается. Здесь говорится о том, что в нужное ему время он ушел из города.
Спасибо.
Значит, из этого следует, что, наверное, все-таки он сам раз в нужное ему время. Махапрабху просто не хотел, чтобы его, чтобы хулу о нем разносили по городу. И это просто о нем и о его приверженцах. Просто это не принесло бы благо горожанам. То есть эти черные мысли, оскорбительные мысли среди горожан действовали бы против них самих. А вот этот самый Рамачандра, он как раз был разжигателем неприязни к Махапрабху. И когда вот он ушел, то Господь, чтобы смилостивиться над преданными, вот здесь говорится, что иногда он поступал как всемогущий, а иногда становился рабом своих близких, своих ближних. И вот чтобы смириться перед ними, чтобы явить свое смирение перед своими преданными, он снова стал есть вдоволь столько, сколько ему накладывали.
Понятно, спасибо большое.
Угу. Махарадж, а что, Рамачандра Пури не понимал истинного положения Махапрабху?
А кто ж ему позволит?
Как он вообще ему, собственно, ну...
А кто ж ему позволит?
Он не давал себя ему видеть, как
ну
как
да,
обычно.
Да.
Просто удивительно, как он вообще мог себе позволить такие замечания?
Так вот. Махапрабху использовал его для какого-то своего замысла. Не давал ему.
И продолжал ему оказывать почтение.
Да, Махапрабху показывал почтение. Он нам показывал пример, что даже нашему хулителю мы должны оказывать почтение. А почтение согласно его чину, его статусу. В данном случае у Рамачандры Пури был статус учителя Махапрабху. Он был духовный брат Ишвары Пури. Ишвара Пури был учитель Махапрабху. И Господь Чайтанья ему оказывал почтение согласно его статусу. Если бы Махапрабху хулил какой-нибудь человек, равный с ним по статусу, например, его духовный брат или тот, кто ниже его по статусу, то Махапрабху иначе как-нибудь себя повел. Мог изгнать его от себя или, ну, там, как-то там еще что-то, как-то его наказать. Но поскольку статус у Рамачандры был великий, то и Махапрабху ему оказывал почтение. Это урок нам. То есть почтение оказывается не одинаково, а согласно статусу. Кто-нибудь еще хочет напустить на себя важный вид?
Алло?
Да-да-да.
Хорошо, а бывает такое, что человек по статусу выше, но делает что-то неправильно или как-то...
Нет, конечно, такого не бывает. Все, кто выше нас по статусу, они всегда правы.
Ну, а как тогда, если...
Оказывать почтение, не ввязываться в споры. Из двух спорящих виноват тот, кто умнее. Поэтому спорить всегда бессмысленно. Когда кто-то спорит, один виноват, а другой дурак. А если мы спорим, мы в любом случае в проигрышной позиции. Просто в разных обстоятельствах мы занимаем разные положения. Например, человек может быть по статусу, скажем, двоюродным учеником кого-то. Например, он может столкнуться с тем, кто ровень нашему учителю. Например, духовный брат нашего учителя. Если речь идет о каких-то духовных вещах, то лучше промолчать, лучше не спорить и оказывать почтение. Да? Если мы не согласны, мы просто оказываем почтение. Да? Но это в духовных обстоятельствах. Но в то же самое время этот человек может быть выше его в социальном статусе. Например, он может быть президентом храма или президентом общины вайшнавов, несмотря на то, что он по статусу ниже, чем некоторые из вайшнавов, по духовному статусу, по социальным статусом он выше. И вот здесь он уже вправе спорить, вправе указывать на недостатки и критиковать. Вот в этом вся сложность, что мы в нашей жизни, мы не цельное существо. Социально мы можем быть ниже, а духовно мы можем быть выше. Наоборот, социально мы выше кого-то, но в духовном плане, в духовной иерархии мы ниже. И это надо учитывать. Если кто-то выше вас по духовному статусу, не значит, что вы должны с ним соглашаться, но всегда нужно оказывать почтение. Но если вы с ним встретились в хозяйственном споре, да, при этом ваш статус выше, то вы не должны ему оказывать почтение в том смысле, что вам совершенно дозволено его корить, указывать на недостатки и даже выставить за дверь, потому что вы обличены более высоким социальным статусом. Положений. И это лишь два примера. А может быть, мы в семье можем занимать одно положение, в трудовом коллективе другое положение, там, в общине третье положение и так далее. И просто это нужно учитывать. Кто-нибудь еще хочет вступить на тонкий лед вопросов? В переносном смысле, конечно. Может, кроме наших английских хоббитов у кого-то еще есть вопросы? Хоббиты, у них же такие низкие жилища, да? Ну вот.
Там двери круглые.
А?
Двери круглые.
А, двери круглые. Ну, ну что делать? Главное, у них жилища. Некоторые. Вот в Англии хоббиты обитают в нашем храме, я знаю, потому что есть такие помещения, где только хоббиты могут жить.
Если сравнить Ишвара Пури и Сумарабхаму Бхаддачарью, Ишвара Пури как-то пытался наставлять Махапрабху, указывать на какие-то его изъяны, но это не было его заботой, проявлением его заботы получается. Это скорее было...
Ишвара Пури или Рамачандра Пури?
Ой, извините, Рамачандра Пури.
Потому что Ишвара Пури он никаких наставлений не давал, он просто... дал посвящение Махапрабху в мантру.
Рамачандра,
да.
Который на муравьев указывает. То есть он не пытался как-то помочь, у него не было мотива помочь как-то, или нет некой заботы.
А у него изначально не было задачи помогать. Мы можем указывать на изъяны кого-то, из разных соображений. Первое – это помочь кому-то. Второе – это унизить, принизить кого-то и тем самым возвысить себя. Понимаете, если вы кого-то принижаете, то вы автоматически себя возвышаете. Другой вопрос – вы это делаете для того, чтобы возвыситься, или это лишь побочный результат? Вот Сарвабхаума Бхаттачарья, когда учил Махапрабху, он ведь возвышался над Махапрабху, но у него не было задачи принизить Махапрабху. Он делал это из отеческого сострадания. Он видел, что это юный красивый саньяси, ему всего 20 с небольшим лет. В таком возрасте принимать саньясу очень чревато. И обычно отрешенный статус принимают, когда все желания мира удовлетворены или они отпали сами собой. Когда ты немощен, и у тебя нет ощущения перспективы, нет ощущения будущего, тогда ты профпригоден. Ты годен для того, чтобы принять отрешение. А когда ты молод, то чаще всего саньясу ты принимаешь для того, чтобы утвердиться над другими, возвыситься над другими. Потому что принятие саньясы, по крайней мере, в определенном кругу дает тебе уважение некое. И если ты не стяжал уважение на другом поприще, например, ты не стал лучшим мореплавателем или собирателем земель, или краснодеревщиком, но у тебя есть желание стяжать уважение, то ты вполне себе можешь принять отрешение, и тогда ты получаешь как фору некое уважение. И, как правило, в нестаром возрасте для этого люди и принимают отрешение, не утолив все страсти еще. И Сарвабхаума, он, зная такое положение дел, он решил помочь этому юному прекрасному саньяси, чтобы человек не стал жертвой наваждения, обольщения майей, он должен познать, из чего состоит майя, суть этой иллюзии. Должен постичь единое на фоне многообразия. И когда человек постигает, что все едино, тогда вкус к вещам мира у него пропадает сам собой. Когда мы постигаем внутреннюю суть окружающего мира, то тяга к прелестям этого мира отпадает у нас сама собой, исчезает сама собой. И вот с этими благими намерениями Сарвабхаума стал обучать Махапрабху. Обучал он Веданте-сутре, потому что Веданта-сутра – это учение, изобличающее суть окружающего мира, позволяющее… Кто постиг Веданту-сутру, тот увидел неизменное на фоне перемен. И Сарвабхаума стал доносить учение Веданты до сведения Махапрабху. Но у него не было желания принизить этого юного саньяси, а лишь помочь. В случае с Рамачандрой Пури все наоборот. Он не хотел помочь Чайтане избавиться от чревоугодия, хотел указать на его изъяны, тем самым подчеркнуть свою непорочность, свою набожность. Вот. Но в данном случае Махапрабху избрал путь смирения. Если бы это случилось годами раньше, когда Махапрабху был еще не май-пандитом, то, наверное, он дал бы нужный ответ этому хулителю. Ну, намылил шею в переносном смысле. Как он это сделал в общении с Кешавой Кашмири, потом кто там еще приходил к нему, там на берегу Ганги состоялась беседа. Кешава Кашмири, да, по-моему? Есть еще какие-то вопросы? Кто-то еще хочет объять необъятное?
Ну, хорошо, мои поклоны можно...
Да, давайте. Кто-нибудь хочет закрыть вопрос?
В Чайтанья Чаритамрите написано, что есть три способа прильнуть к лотосным стопам Господа. Это познание, стяжание сверхъестественных сил и преданных. Эти три, они взаимоисключающие или нет?
Господь многогранен, и в зависимости от того, какой мы способ избираем, чтобы приблизиться к нему, он являет ту или иную свою грань, свою ипостась. Если мы идем к нему путем отрешения, то он открывает один свой лик. Если мы идем к нему путем познания, он открывает другой свой лик. познанием мы постигаем его светлую природу, его светлую сторону, всеобъемлющий свет. Отрешением мы постигаем его вездесущность. Преданностью мы постигаем его образ, его, так сказать, его прекрасный лик. Мы не постигаем его величия, мы не постигаем его вездесущность, но мы постигаем его красоту. Постигаем в смысле, он, нам открывается его красота, его красивый облик. Но в первом, во втором и в третьем случаях мы соприкасаемся с его природой. Просто она многогранна, и мы не полностью постигаем, если нет преданности. Когда мы пытаемся постичь или познать Всевышнего, мы смотрим на него извне. Но извне мы не можем увидеть. Если мы, например, смотрим на шар, если мы будем смотреть на него с какой-то одной стороны, то мы не будем видеть другую его сторону. Вот примерно это, так сказать, пример такой. Если мы смотрим, если мы постигаем его, идем путем познания, то мы видим его с этой стороны. Если мы постигаем его путем отрешения, то мы смотрим на него с другой стороны. Но тогда вот эта сторона нам не открывается, первичная сторона. И с какой бы стороны мы на него не посмотрели, каким путем мы не двигались, например, путем благочестия, путем проникновения в мантру, путем добрых дел или почитания богов, постижения природных начал, мы все равно будем видеть его, этот шар, с какой-то стороны. Но даже если мы, пойдем всеми путями одновременно, мы его увидим все равно извне. Мы увидим этот шар с разных точек зрения. Но изнутри мы его никогда не увидим. Как бы мы со стороны не смотрели на какой-то предмет, мы не увидим его изнутри. Но вот любовь или любовная преданность – такое могущественное средство, что любовь позволяет видеть предмет не только извне, но еще и снаружи. Вот Господь допускает любящую душу, Господь допускает внутрь себя, и душа видит всю красоту души Господа. Всю красоту естества Господа. А если мы смотрим на Господа снаружи, разными методами, которые вы перечислили, есть еще и прочие, то мы видим его однобоко, мы увидим его величие, его могущество, его надмирную природу, его неземную, надземную природу. Мы увидим его величие. С какой бы стороны извне мы не смотрели на Всевышнего, мы увидим только нечто величие. Аллах Акбар, Господь велик. Но только если мы воспылаем страстной любовью к Нему, мы увидим Его еще изнутри. И мы увидим, что Он на самом деле не величествен, а Он прекрасен, и Он не хорош и не плох, а Он прекрасен. А если мы смотрим на него снаружи, мы видим лишь, что он творит зло, либо что он творит добро. А иногда зло и добро. Мне он творит зло, другим добро. Чаще всего мы понимаем. Но это потому, что мы смотрим, он дозволяет нам смотреть на себя снаружи. А если он допустит нас внутрь своего естества, то мы видим, что он ни зло не творит и ни добро не творит, а он просто красиво играет. В нем умиротворяются все противоречия, все противоположности исчезают в этом океане красоты, исчезают все противоположности, все противоречия. Он хороший или плохой? Если бы он был хороший, то не было бы такого зла. Если бы он был плохой, то откуда в человеке доброе начало? Мы видим в нем хорошее и плохое. Но на самом деле он не хороший и не плохой, а он просто забавляется. Есть какой-нибудь вопрос? Кто-нибудь хочет что-нибудь отмочить? В переносном, естественно, смысле.
Хорошо, я пример тебя слышал, как Эрик играет на гитаре. Так красиво играет, слушал, думал, ничего себе, вообще идеально. Потом послушал интервью, думаю, какой примерский чел вообще, ужасно. А как только он берет в руки гитару и начинает играть, это уже становится неважно, хороший, плохой. То есть это вот красота, это вот гармония, которую он способен проявить через эту гитару, она обнуляет все эти вот хорошо, плохо, все черты его характера.
Да. Ну ладно, тогда что же?
Можно еще спросить?
Да, давайте.
Ну хорошо, а понятие осознания, осознать параматму, это осознание единства всех и каждого?
Параматма, да, это осознать единое начало всего. Ну, как бы мы осознаем, что за всем стоит единое начало. Мы воспринимаем это единое начало за всем. Как мы в прошлый раз приводили пример с ниткой и тканью. Если мы на ткани, если мы на все швейные предметы смотрим как на ткань, то мы видим, так, и вот мы можем видеть рубашки, штаны, там носки, да, а мы видим разнообразие предметов, но если вдруг мы вспомним, что все это одна и та же нитка, тогда все это разнообразие исчезает. Мы на все смотрим как на одну и ту же нить. Просто эта нить принимает разные формы. Если мы возьмем какой-нибудь хороший микроскоп и посмотрим на эту нить, мы увидим, что она куда-то тянется, потом она же возвращается обратно, она снова куда-то тянется и так далее. И мы уже, благодаря вот этому правильному масштабированию, мы не будем видеть швейные изделия, потому что мы не увидим его границы, этого швейного изделия. Мы будем видеть только эту нитку. Или тесто. Мы видим из одного и того же теста хлеб, булочки, баранки, лепешки. И нам кажется, что это все такое разнообразное. На самом деле это просто мука. Одна и та же мука. Вот точно так же этот мир. Это одна и та же энергия. Просто она принимает на определенном отдалении от нее, она принимает разные формы. Жидкие, газообразные, твердые. А на самом деле это просто качание энергии. Такая водица такая, жижа. И осознавание этого позволяет видеть, это и есть видение единой сути. Ну, там один нюанс, если мы видим только единое начало материи, да, вот эту нить, то это есть осознание брахмана, что все едино. Но если мы осознаем, что эта нить есть сознание, то есть некое сознательное начало, то это уже видение параматмы, видение сверхразума. Потому что материи на самом деле никакой нет, а есть сверхразум, видоизменяющийся. И какие-то аспекты этого сверхразума нам видятся как... нами, вернее, понимаются как неодушевленные, как нематериальные, неразумные вещи. Видение брахмана, осознание брахмана – это осознание того, что я стою за всеми предметами наблюдения. Это не предметы я вижу. Я нахожусь в таком состоянии, что мне чудится предметы. это есть сознание Брахмана, сознание единого света. Но дальше есть сознание сверхдуши, когда ты понимаешь, что и тебя, и ты видишься кому-то. Сознание некой высшей сущности, которая присутствует невидимое для тебя, но видоизменяет тебя таким образом, что ты воспринимаешь ее как ты есть ее наваждение, и у тебя, как у наваждения, есть свое наваждение. Это уже видение сверхсущности. А Брахман – это осознавание себя как высшей сущности. Но в целом одно и то же. В целом одно и то же.
Но это тот момент, когда ты осознаешь себя наблюдателем?
Да. Да. Это именно самый тот момент. Кто-нибудь хочет переборщить? Опять.
Слышно?
Да.
А я наблюдатель?
Нет, сейчас я вижу просто имя Сананден.
Ну, а вы тогда, то есть, так что-то видно? Я просто сижу, у меня тут вообще ничего не
видно. А, ну вы слушатель тогда. Если вы ничего не видите, то вы слушатель.
Да. Я имею в виду в метафизическом смысле.
А, в этом я думал чисто технически. Да, вы наблюдатель.
Ну, если дживы распадаются однажды.
Джива имеет двоякую природу, поэтому она и пограничной называется. С одной стороны границы она наблюдатель, с другой стороны границы она предмет наблюдения.
То есть она как распадется, так и соберется?
Да? Нет, нет. Соберется, но не она. А зачем ее заново собирать, когда есть таких же бесчисленное множество? Что значит «джива распадается»? Это вот не то, что капелька летит-летит, ударяется и распадается. Распадается – это значит, что она перестает быть пограничной силой. И вот это состояние переставания быть пограничной силой, то есть нахождение в ярусе Вриндавана, это состояние, оно уже есть. Мы не то, что его достигаем, а оно уже есть. И как бы сказать, что мы просыпаем, некто просыпается во Вриндаване, а некто исчезает в Таташта-шакти. Вот. А тот, кто просыпается в уровне Вриндавана, он там уже был всегда.
Я это сейчас понимаю, как.
Ну, это как, вот, не знаю, перевести деньги куда-то. Вот если физически взять чемодан, перевести, то вот вы физически их перевозите. А если перевести по банку, то там, в другой стране, они уже есть. Вот. Понимаете? А здесь их просто не стало. В каком смысле? Они здесь тоже есть, просто их не стало в твоем понимании. Допустим, ты переводишь деньги там из Америки в Китай. Это не то, что в Америке их стало меньше. Просто тебе они стали не виднее, а в Китае они стали виднее. Но они там так и были. Так же и джива. Она исчезает, но их такое количество, что они никуда ничего не исчезают, потому что их бесконечное количество. А в Галоке Вриндаване появляется. Но их там всегда такое бесконечное количество, что оно не то, что появляется из Таташта-шакти. Оно вот появилось просто. А появилось в разобранном виде. То есть оно там всегда и существовало. Другими словами, там дживы никогда не было. А было вот это самое раздробление на волю, ощущение и наслаждение.
Другими словами, я все это воспринимал как опять в двухмерном пространстве видим точку,
да.
А в трехмерном видим шар.
Да, совершенно. Ну, двухмерном мы видим круг. Ну да, да.
Ну, круг.
Вот смотрите, можно пример из ядерной физики привести. Когда ядро подвергается воздействию, например, лазерного излучения, то этот предмет, это ядро, оно начинает как бы излучать само. То есть электрон на более высоком уровне, он исчезает и появляется на более низком уровне. Это называется переход в другое состояние, другое химическое состояние. Ну вот, когда мы, даже нет, не без лазера, а когда у нас происходит какая-то химическая реакция, там, например, кислота превращается в какую-нибудь щелочь, грубо говоря, условно, да, это значит, что было столько электронных уровней вокруг ядра в этом атоме, а стало меньше. И мы это воспринимаем как совершенно другой химический элемент. И в нашем понимании это один электрон сместился на один уровень ниже. Но на самом деле ничего никуда не смещалось. Он просто там исчез, а здесь появился. А вот откуда он появился, мы не знаем. Просто так совпало, что в тот миг, когда на более высоком уровне электрон исчез, на более низком он появился. А на самом деле он там всегда и был. Просто мы только что заметили. Это вещество, там какая-нибудь щелочь, вновь появившаяся, она уже была. Просто ее, она переместилась сюда. Как-то так. Энергия никуда не исчезает и не появляется. Она бесконечная всегда. Ну что, какие-то еще, может быть, есть? Кто-нибудь хочет тряхнуть стариной? Ну что, тогда все. На сегодня тогда все. А следующая глава у нас будет 9. Хари Кришна.
Радж.
Да.
А как быть, если...
Что-что?
Как быть, если ты находишься в обстоятельствах, где ты видишь, что человек... с более высоким статусом не может договориться с человеком, который с более высоким духовным статусом. То есть две личности, которые про тебя, один в социальном, явно в социальном, другой явно в духовном, и какой-то гармонии. А ты находишься в этих обстоятельствах и пытаешься помочь.
О, у вас плохо слышно. Дрожит. Слышно? Да, дрожит голос у вас от волнения.
Нет, это не волнение. Это... Нет, я говорю, что если ты находишься в обстоятельствах, где человек с более высоким статусом не может договориться с человеком, с более высоким духовным статусом. Ты находишься в этих обстоятельствах, и ты должен как-то что-то делать. То есть ты не можешь подсказать одному что-то, потому что это человек с более высоким статусом. И не можешь подсказать другому, потому что тот человек тоже с более высоким статусом. Но тем не менее, оказавшись в этих обстоятельствах и наблюдая это, ты должен что-то сделать, потому что иначе почему ты это наблюдаешь?
Не знаю. Тут надо... надо... Наверное, в каждой ситуации своя... Ну, своя особенность, наверное, в каждой ситуации.
Махарадж?
Да.
Это у нас, получается, 9 глав только осталось.
А мы сейчас какую закончили?
8-ю, а их же 17, да?
Думаете, 17?
Вы, кажется, говорили 17.
Я говорил? А?
Вроде 17.
Потрясающе.
Что мы будем потом читать?
Я говорил в антилиле 17?
Ой, я что-то ошиблась. Я ошиблась.
Да.
В антилиле 17.
Угу. Так что у нас еще куча времени. Еще три лишних недели.
А, то ему уже волноваться начали.
Да, на 3 недели больше.
Хорошо, что вы будете потом переводить, если можно?
Не знаю еще. Я так далеко не задумывался. Да, в общем-то, все уже переведено.
Ну нет, у вас перевода особо нет.
то, что надо наконец начать читать.
Вы хотели, по-моему, Бхакти Расамрита Синдху, нет?
Брихат Бхагаватамритам.
А, Брихат Бхагаватамритам.
Угу. Ну ладно, давайте тогда все на сегодня.
Махарадж.
А!
Давай.
Ну давай.
Можно вопрос?
А?
Вопрос.
Давайте.
Ну, он тоже, наверное, с особенностью.
Угу.
Если я вижу некорректное обращение к старшему вайшнаву, не то, что некорректное, а оскорбительное, правильным будет вмешаться или правильным будет промолчать? Нет.
Это по-разному всегда. Всегда по-разному.
Меня как бы никто не спрашивает, но естественным побуждением было бы вмешаться или...
Мешаться тоже по-разному. Можно, например, сказать человеку, что вы считаете, что это неправильно. А можно как-то там как-то агрессивно себя повести. Все по-разному. И в разных ситуациях. Разные ситуации требуют разного решения. Здесь не все линейно. Ну ладно, давайте тогда на сегодня. Мы заканчиваем.